Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», в студии ведущий Дмитрий Сеночкин и сегодняшний гость программы, директор проектов компании «СПБ Реновация» Владимир Ефремов. Добрый день!
Дмитрий, добрый день! Уважаемые слушатели, добрый день!
Ну, реновация у нас на слуху, тут есть новости и местные, есть новости и столичные, много чего обсуждать. Давайте начнем с местных. Вчера вот я готовил публикацию о том, что компания «Реновация» подала иск к Комитету имущественных отношений. Это что такое за операция? Вы хотите судом заставить город продлить сроки?
Ну, вот здесь не ставится задача заставить кого-то продлить. А речь идет о том, что судебный механизм – это единственный на сегодня возможный способ продления такого рода договоров.
То есть юридически это возможно только через суд? Да. Правительство города разве не может выпустить свое постановление и продлить срок?
Не может. Есть одно обстоятельство, которое этому препятствует.
Какое?
Договор о развитии застроенных территорий, все четыре наших договора, были заключены по результатам аукциона. Соответственно, в соглашении сторон такие сделки не продляются.
Вспомню. Это та же байда, что была, например, у главстроя СПБ,
Абсолютно верно.
Они пытались продлить сроки реализации проекта в комплексной застройке.
Все проекты, которые начинаются по результатам аукционов, продляются примерно так.
Через суд?
Да.
То есть вы с КИУ заранее договорили, мы подаем иск, встречаемся в суде, и там уже...
Ну, откровенно говоря, такой договоренности прямой нет. Это было бы совсем уже, наверное, нечестно. Действительно, есть аргументы у каждой стороны, но, собственно, суд для того, чтобы эти аргументы взвесить и вынести какое-то решение. Правота, истина, как обычно, посередине в таких сложных вещах. Есть какие-то аргументы у нас, они касаются в большей степени того, что те условия, которые были заявлены на аукционе, их объективно реализовать нельзя, начиная со срока. И построить те объемы жилья, которые заявлены, я напомню, это 8 миллионов за 9 лет, реализовать физически невозможно. По миллиону в год у нас в городе не строит никто.
Я вчера, когда писал эту заметку, у меня был один сомнительный такой момент. Давайте сразу уточним, раз мы так удачно в эфире это обсуждаем. Вы первое разрешение на строительство в каком году получили?
Если мне память не изменяет, это примерно 2013 год.
Я написал 2012,
значит. Либо 2012.
Я немножко
оптимистичен. Значит, это был конец 2012 года.
Ну, наверное.
Это была Сосновая Поляна.
А программа стартовала в 2008?
Программа стартовала в декабре 2009. В 2010 мы заключили договор и начали делать проекты планировки. Угу. Полтора года делали проекты планировки, это 2011. Ну, собственно, после этого началось проектирование. То есть у нас из той стадии активной реализации, которая называется стройка, из 9 лет примерно 2,5 ушло на подготовку проектной документации.
Да, понятно. Как вы оцениваете судебные шансы?
Посмотрим. 50 на 50.
Это либо как с динозаврами, да? Либо встреча,
да,
либо
абсолютно,
встреча.
Да.
Хорошо. Что у нас происходит в кварталах, где реновация сегодня реально идет? Я, насколько я знаю, у нас в предыдущей встрече был разговор о том, что текущее законодательство, а также поправки, которые в него постоянно вносятся, являются чуть ли не главным препятствием для развития застроенных территорий. Что сейчас?
Абсолютно верно. Я бы еще добавил второе, даже не препятствие, а условие. Это работа с жителями. Может быть, мы сегодня об этом детальнее поговорим. Если мы говорим об изменении законодательства, то тут, конечно, нужно в первую очередь говорить не столько даже о корректировке генплана и ПЗЗ относительно высотности, этажности и так далее, сколько об аспектах, связанных с охраной объектов культурного наследия.
820-й.
Да, это пресловутый 820-й закон об охранных зонах, и он напрямую коснулся нас в проекте «Ржевка», причем коснулся не только нас, но и в целом всех заинтересованных субъектов.
Давайте подробнее немножко. Квартал «Ржевка» — это у нас что? Какие улицы?
Квартал «Ржевка» — это Рябовское шоссе, это выезд из города перед КАДом. Уже, собственно,
у нас там-то исторически ценные здания?
Там в центре квартала есть исторические здания. Эта территория действительно она исторически сложилась как территория для военных полигонов, собственно, откуда Ржевский полигон потом возник, тоже исторически. В центре квартала образцы кирпичной архитектуры 18 века. Там действительно уже там здание офицерского собрания, там были расквартированы военные.
А вы их хотите сносить?
Нет, ни так. В коем случае. Тут интрига достойна любого детектива. Выглядит эта интрига следующим образом. За 2 месяца до того, как программа РЗТ стартовала и был объявлен конкурс, за 3, было заседание Совета по культурному наследию, куда выносили вопрос о признании этих зданий памятниками истории культуры регионального значения. Совет по культурному наследию признал их памятниками, и вторым пунктом была установлена обязанность ГИОПа, Комитета по охране памятников, установить в квартале зону регулирования застройки. Естественно, мы следующая стадия этой детективной истории. Мы готовимся к сдаче, в первую очередь, проекта. И практически случайно узнаем о том, что очередные итерации правок 820-го закона затронули квартал Ржевку. Собственно, это решение Совета по культурному наследию было реализовано. Как нам объяснили, когда мы пытались как-то повлиять на ситуацию, закон уже находился в ЗАГСе, то есть прошли все согласовательные процедуры, он пришел из Москвы, из Минкульта, все было согласовано. И результатом мы получили то, что в квартале установлена зона регулирования застройки.
Так.
Это означает, что почти все дома...
Зона распространяется на весь квартал?
На весь квартал абсолютно.
То есть не только эти здания.
Ровно в границах. В чем суть? Зона регулированной застройки означает, что при ведении какой-то хозяйственной деятельности нужно учитывать некие правила. Как правило, эти условия есть общая часть, которая стандартна везде, и есть так называемая, если мы используем юридическую терминологию, особенная часть, которая может отличаться от территории к территории. И общая часть подразумевает, что если в зоне регулирования застройки есть дома, построенные до 1957 года, а год постройки определяется по техпаспорту в силу давности лет, то такие дома автоматически становятся историческими. То есть у нас должно быть два квалифицирующих признака. Зона регулирования застройки в квартале и год постройки конкретного здания. Так получилось, что 99% сносимых, расселяемых и подлежащих сносу домов как раз до 1957 года. Это то, что принято называть немецкими коттеджами, такие трехэтажные.
Военнопленные постройки.
Ну, якобы, да. Да. Тут надо учитывать, что все-таки городские легенды достаточно живучи в народе. Внешне это трехэтажные штукатуренные дома. Выглядят они внешне достаточно привлекательно.
А там конструктив какой? Там кирпич или засыпные стены?
Кирпич. То есть это монолит.
Понятно.
Да. Где засыпных стен, таких фактов у нас нет, наличие засыпных стен. И есть один курьез, когда в квартале стоит двухэтажная силикатная, то, что назвали потом хрущевка, это, видимо, какая-то была пробная серия. Но она построена в 1957 году. И когда ты смотришь, вот оштукатуренный трехэтажный, вот этот силикатный двухэтажный, у них один год постройки, но они исторически ценные. Это существенным образом изменило нашу стратегию в квартале. И, по сути, сегодня сносить эти дома невозможно. А поскольку все-таки цель программы развития застроенных...
И аварийными эти дома тоже не признаны.
Они, во-первых, не признаны юридически, во-вторых, закон говорит о том, что даже снос может только при одном условии, если эти дома будут признаны аварийными.
Необратимо аварийными,
но даже если они признаны аварийными, их снос возможен с условием последующего восстановления.
Три этажа,
тот же самый цвет, те же самые архитектурные решения, можно только внутри. Лестницу по-другому завернуть и планировку квартиры.
У меня по разговору нашему Владимиру складывается впечатление, что инвестору неинтересно, например, снести трехэтажные дома, чтобы построить точно такие же трехэтажные для тех жителей, которые там и так есть.
Ну, это достаточно мягкая формулировка выводов, которые.
То есть благотворительностью вы не собираетесь заниматься?
Ну, цели благотворительности в принципе не было. И реновация в питерском варианте, в варианте Санкт-Петербурга, она исключительно инвестиционная, потому что бюджет, все мы знаем, все читаем, и эта информация открыта, состояние бюджета известно. И недофинансирование каких-то социальных...
Бюджет у нас дефицитный, адресно-инвестиционная программа сокращается,
да,
включая
да,
жилищные программы да, тоже
да,
некоторые.
Да.
Да, это мы знаем, это тут буквально на днях в ЗАГСе обсуждалось. То есть бюджет эти дома расселять не собирается, но может их и не трогать тогда. Ну, а тогда на вас повесит собак за то, что вы не исполняете условия договора.
Ну, тут, наверное, это так к этому ситуацию придет, но правда, опять же, у каждого своя, и наша позиция состоит в том, что, во-первых, если бы мы знали о таком развитии ситуации, мы бы туда просто не заходили, потому что получить по факту...
Квартал памятников.
Да, квартал, в котором есть два дома в первую очередь, и ты ничего сделать не можешь, тут сложности больше, чем каких-то выгод. Это первое. Второе, сама логика реализации программы нарушена существенным образом. Цель состоит не только в улучшении жилищных условий жителей. И там даже далеко не все согласны на какое-то расселение. Некоторые живут достаточно хорошо в плане жилищной обеспеченности. А цель именно обновление жилищного фонда. То есть стратегическая цель именно такая.
А капитальный ремонт происходил в этих домах комплексных?
капитальный ремонт где-то был, где-то нет.
Ну, мы говорим о выборочном капитальном. Да. Где-то крышу починили, где-то фасад покрасили.
Да, абсолютно.
Это я имел в виду комплексный, когда обследуется все, там вплоть до перекрытий.
Ну, может быть, в каких-то домах и проходил когда-то, но вот так вот.
Надо посмотреть паспорта. Так а чего хочет город, чего хочет Смольный от вас в квартале Ржевка, если вам там ничего нельзя?
Ну, мы обсуждаем эту ситуацию. У нас предложение все-таки такое, чтобы проект был реализован. Другое дело, что нужно законодательно менять приоритеты. Если мы говорим о том, что РЗТ и такие программы социальные, направленные на улучшение жизни, проживания людей, то соответствующим образом расставлять приоритеты.
Каким образом? Применительно к Ржевке, что вы хотите?
Применительно к Ржевке сделать так, чтобы именно программа РЗТ была приоритетной при сохранении высотности и этажности. Потому что тот же 820-й существенно достаточно снизил этажность, но высотность застройки на участках. Но, тем не менее, с этим фактором можно работать. Это в большей степени талант проектировщиков, генпланистов и так далее. То есть было 54 метра, стало от 30 до 45. Можно жить.
Да, то, что можно строить в этом квартале.
Да, можно жить. Но тот факт, что дома нельзя снести, это, собственно, главное юридическое препятствие.
То есть, даже если они места будут... для застройки нет.
Да, даже если они будут расселены, а там и квартиры, находящиеся в собственности, и квартиры, находящиеся в собственном имени людей. Это городская собственность. Что дальше с этим делать? Следующий шаг. Допустим, инвестор предоставил квартиры для расселения. Дома стоят пустые. Что дальше делать?
Что дальше делать? Вот на днях Институт профсоюзов, Университет профсоюзов задумался, что дальше делать с дачкой деревянной в Озерках. Она взяла и сгорела себе.
Ну, там разные случаи бывают в Озерках. Там...
Одну снесли, другая сгорела. Бывает,
что горит, да.
Бывает, что горит. Ну, понятно. В Москве, как правило, горят, а у нас, как правило, если речь идет о каком-то памятнике, который не очень нужен, его расселяют и случайно там забывают выключить, например, водоснабжение, он протекает сверху донизу, а потом зимой разваливается.
Ну, бывает.
Но это криминал. Город осознает сложность ситуации применительно к Ржевке?
Да, осознает. И эта ситуация уже во внимании практически всех, кто может так или иначе повлиять на это. Начиная от аппарата уполномоченного представителя президента в регионе, в городе, заканчивая, в принципе, все органы власти, которые так или иначе задействованы в этом, они все... знают, и я надеюсь, что выход найдется.
Сколько там таких домиков?
Там таких домиков 14.
И сколько примерно народу проживает?
Мы должны были передать для расселения порядка 15 тысяч метров. То есть это глобально это не так много в рамках даже этого проекта.
Программы. А там тоже происходила бы такая торговля с теми, кто в этих домиках сидит?
А мы об этом не знаем. Скорее всего, да. Тут это такая некая средняя температура по больнице. То есть нельзя сказать, что где-то торговля будет.
Может одна семья упереться и сидеть в своем коттедже до последнего и хотеть там 40 миллионов заработать?
Может. Мы знаем, как с этой ситуацией работать. Если позже, наверное, сможем об этом поговорить. Действительно, такая ситуация может быть, и что мы приступили, собственно, уже к началу переговоров с жителями, встречались, собирали факты, документы какие-то для подготовки, сделаны для переговоров, и потом, собственно, вот узнали про 820-й закон. Причем тут надо сказать, что 820-й, в принципе, насколько я понимаю, ни с инвестиционным сообществом не обсуждался, с девелоперским.
А что его с вами обсуждать?
Тоже верно. Поэтому, если мы говорим про предыдущий вопрос относительно того, какими методами работать с последними собственниками, а-ля наша Сосновая Поляна, где у нас последний жилец остался, и никаких способов. Мы там забор убрали со стройплощадки.
То есть стройплощадки там больше нет?
Да.
Там есть дом, в нем живет одна семья.
Да, дом, где живет одна семья. И мы сейчас приступаем к нашей Малой Охте. Это еще один проект в Красногвардейском
районе.
Давайте
на секунду вернемся на Ржевку, чтобы поставить точки над «и». Вот в сегодняшнем состоянии, при сегодняшних ограничениях, сколько там можно построить нового жилья?
Ноль.
Ничего нельзя построить?
Ничего.
Без изменения нормативной базы ничего построить?
Абсолютно верно.
Понял.
Ситуация очень простая. Отмежеваны участки, на котором стоит от двух до семи домов, не подлежащих сносу. У нас по вводному закону к жилищному кодексу на одном земельном участке может стоять один дом.
Ну, участки разделить нельзя разве?
Нельзя. Есть почему? Проект межевания. Но они стоят так, что нечего выделять. Физически нечего выделять.
Понятно. На Малой Охте более радужная ситуация?
Но она более радужная, радужная в том смысле, что у нас мы строим в первую очередь. Мы уже вышли из котлована, уже начали вязать первый этаж, секции первого этажа. Вязать, в смысле, арматуру вязать. Начинаем переговоры, частично уже где-то сделки пошли. Ну, по большому счету вступаем в период переговоров с жителями. И для того, чтобы... Это такая наша инновация управленческая. Для того, чтобы нам не получить вторую Сосновую Поляну и еще одних...
Ивановых.
Да. Еще одного последнего собственника, мы предложили несколько другой вариант. Мы с жителями заключаем предварительные договоры, обсуждаем стоимость выкупную и все детали сделки, заключаем предварительные договоры, но основные договоры начинаем заключать тогда, когда у нас консолидировано 100% согласие. То есть, когда мы понимаем, что основные деньги мы платим по основным договорам, купли...
В принципе, по предварительным аванс идет?
Да, по предварительному небольшой аванс идет. Он может быть не столь существенным, чтобы его куда-то вложить, но это хотя бы... значение его в том, чтобы подтвердить серьезность наших намерений.
И намерений того, кто этот договор подписал.
И намерений того, кто этот договор подписал.
Да, скажите, пожалуйста, Владимир, мы сталкиваемся с разнообразными ситуациями злоупотребления правом. В том числе уже у нас есть случаи, когда граждане-дольщики в союзе с юристами граждане продают, а юристы выкупают квартиры в домах с близким сроком сдачи с большой просрочкой, чтобы получить неустойку. Угу. Это бизнес. Угу. Он законный, в нем ничего противозаконного. Угу. У вас нет опасения, что наши ушлые разворотливые юристы начнут покупать квартиры вот в этих хрущевках, которые предназначены в программу РЗТ, для того, чтобы остаться там и со всей мощью хорошей юридической фирмы вас душить на финальном этапе?
Вот не то, что опасения, это факты уже есть. Та же Малоох, там есть такие случаи, когда люди покупали, надо сказать, что там коммуналки. Там четырехэтажные дома, один этаж, это одна квартира. По там, количеством до 30, в районе 30 комнат.
Типа общежития.
Да, типа общежития такого семейного. Есть дома, где хорошо живут люди, я имею в виду моральная обстановка. Есть, где не так хорошо, ситуация такая. Ну, в среднем по городу, как везде по городу, наверное. Uh-huh. Разные коммуналки, разные истории. И действительно есть такие случаи. Мы недавно закрыли сделку с... женщины, которая примерно 3 года назад купила 3 комнаты, и, собственно, вот, ну, мы договорились. То есть у нас наш принцип не переплачивать. Поэтому либо вы остаетесь с этим активом, либо получаете то, что вот вы можете сейчас получить.
Ну, если вы будете в каждом доме оставлять по такой семье с активом, вы же никуда не двинетесь.
А мы именно для этого такие предварительные договоры заключаем.
Есть опыт судебного рассмотрения, что предварительный договор подписан, основной договор не подписан, и человек, например, обращается в суд, чтобы признать предварительный договор ничтожным, согласен вам вернуть аванс, но хочет остаться, передумал.
Ну вот тут не только у нас вообще конструкция предварительного договора достаточно стара для нашего законодательства, и до введения 214 закона рынок активно использовал эти конструкции, и практика была... Судебный, я сам в определенной степени формировал эту практику, занимался ее формированием в качестве юриста. И практика самая разнообразная. Какие-то суды, ну, тут по любому вопросу, вот, главный принцип, по двум ситуациям у высших судов можно найти два противоположных.
Если не ошибаюсь, мнения. В мае прошлого года Верховный суд высказался по поводу предварительных договоров и по основным положениям признал, что они соответствуют договорам долевого участия. То есть заключенный предварительный договор, из него следуют те же, собственно, особенности и обязанности, как и из основного. То есть здесь ваша позиция, она Верховным судом подкреплена.
Ну, я бы не стал так прям гарантированно, ну, то есть надеяться на это не стопроцентно.
Не гарантированно, да. Конечно. Ну, стопроцентно гарантировать у нас даже страховой полис не может.
Да, абсолютно верно. И тут в таких ситуациях я вспоминаю слова одного из моих преподавателей, который сказал примерно так, что последнее место на земле, где можно найти справедливость, это суд. Суд оценивает факты. И устанавливает их, и оценивает.
Чего вот, только суд не оценивает. Хорошо, давайте не будем о нашем судопроизводстве. Тут слишком много чего для обсуждения получается. Сколько на Малой Охте подлежит расселению и сносу?
У нас 97 семей нанимателей и 37 семей собственников. Нанимателям мы предоставляем в среднем с коэффициентом 1,8 в среднем. Собственникам предоставление получается коэффициентом примерно 1,3-1,4. Поэтому посмотрим. Люди настроены, конечно, переехать и договорить. Собственно,
сколько вам надо построить жилья для того, чтобы эти затраты отбить и выйти хотя бы в небольшой операционный плюс?
Ну, значит, у нас по первой очереди мы строим 24 тысячи. Вторую очередь мы сейчас проектируем, вышли примерно 28. Конечно, цифры, учитывая локацию, достаточно высокий ценник, они, может быть, и кого-то удивят и восхитят, но территория очень сложная. У нас паркинга 2 уровня подземного.
Высокий ценник — это сколько?
Сейчас мы продаем в районе 100 тысяч за метр.
Ну, это средний по городу, это не то,
что... Ну, для нас это высокий ценник. Все-таки мы немножко в другом сегменте исторически работаем.
Средний по городу цифры другие. Для да. типового жилья где-то 97 тысяч сегодня.
Ну, опять же, это средняя
да, по конечно, локациям. Конечно.
И
включая парк
глобально. Мы решили много технических сложностей, связанных с обеспечением электричеством, теплом. Строим свою котельную локальную. Пришлось нам заглубиться на минус 2 уровня для строительства паркинга, потому что квартал такой достаточно плотный. Грунты достаточно сложные.
И а сколько будет стоить паркинг для покупателя со стороны?
Для покупателя у нас заложено 600 тысяч за метр. Извините, за машинное место.
Да. У него машина столько стоит. Да?
Ну, паркинг — это вообще такая история, не очень
позитивная. Не продадите.
Позитивная. Посмотрим. Тут все-таки мы рассчитываем, что...
В аренду будете ставить?
Ну, даже в аренду. Угу. Посмотрим. В любом случае, паркинги нужны.
В каких кварталах есть еще позитивное продвижение?
Где позитивное продвижение есть в Колпино. Проект Астрид мы начали вторую очередь, 25 тысяч вывели. Строим в Красном Кирпичнике. Думаем о том, что будет со второй очередью.
Я искал следы предприятия «Кналов», так и не нашел. Куда они оттуда делись?
Нет,
вроде как они с краешку там сидят, ну, да,
да,
у вас?
Да, да.
Ну, Кирпичник, да, интересный проект, интересный поселок. А что в Песочном есть?
В Песочном у нас дискуссия идет с органами власти относительно начинки квартала.
То есть торгуетесь с муниципалами по поводу социальных объектов?
Абсолютно верно.
Угадал, да?
Муниципал, ну, администрация района, Смольный, да. И повестка классическая, социальные объекты. Поэтому у нас есть видение, сколько мы можем построить для того, чтобы проект был реализован. У органов власти есть видение того, сколько должно быть построено сразу. Мы говорим о том, что все, что вы хотите сразу, будет в несколько этапов. Ну, собственно, дискуссия примерно на таком уровне.
И сокращение адресной инвестиционной программы, и сокращение затрат на социальные объекты оптимизма вам
абсолютно
не добавляет.
Как всем, да. И сокращение город маржинальности, себестоимость растет, спрос падает. И снижение платежеспособного спроса видно по статистике.
Под занавес. Московскую программу отслеживаете? Предложения, которые заключались в первом варианте закона, вот сейчас у нас вроде как второе чтение там с поправками уже идет.
Честно, нет.
Не поверю.
Потому что, ну тут уже, наверное, 100 мнений сказано на эту тему, 101-м быть уже не хочется. Тут своя рубаха ближе к телу. Интереснее то, что в нашем ЗАГСе готовятся поправки к закону. И тем,
какому?
К закону о развитии застроенных территорий.
Он
существенно будет переработан. Те новости, которые оттуда поступают, они не добавляют оптимизма не только нам, но и, наверное, любому интересанту, кто будет оценивать.
Давайте я иначе спрошу. В собянинском варианте закона предполагалось, что на территории, которая подлежит реновации, не действуют федеральные градостроительные ограничения. Генплан, ПЗЗ, даже пожарные нормы и нормы
инсоляции,
да, они могут быть скорректированы постановлением правительства Москвы. Вам бы хотелось иметь вот такую картинку в кварталах, которыми стоит заниматься? Вот так развязанные руки.
Когда-то в 2010 году мы с комитетом по строительству проводили подобную работу и пытались выйти на уровень Госдумы с такими инициативами. Для того, чтобы в определенном... Там не было таких радикальных идей, конечно. Для того, чтобы в определенной степени облегчить нормы проектирования, в том числе инсоляция, какие-то отступы и так далее. Инициатива на тот момент, я напомню, это был 2010 год, успеха не имела. Эти поправки где-то лежат, может быть, у кого-то в шкафу. Ну, посмотрим, политический вес другой, ситуация другая. Тут загадывать тоже неблагодарное дело.
Соглашусь. Ну, давайте, чтобы у нас картинка не выглядела сугубо столичной, Петербург, Москва, я просто несколько цифр навскидку приведу. В Рязани 2851 многоквартирный дом. С 50-го, соответственно, по 69-й год постройки. В Новосибирске 6243, 34 миллиона метров.
Угу.
В Воронеже с 1950 по 69-й построено 2243 таких дома. По регионам, Самарская область, например, 20,5 миллионов квадратных метров. Цифры близкие к московским. Да?
Угу.
Вот застройку, которую надо бы обновлять.
Угу.
Но доходы бюджета за год в Самарской области 143 миллиарда.
Угу.
На порядок меньше, чем Москва. Москва 1,7 триллиона.
Угу. И почти в два раза меньше, чем у нас.
То есть проблема в Самаре та же самая,
угу.
но способов решения ее и близко нет. Рынок самарский тоже он не бездонный. Ну вот мы пытались прикинуть, какие регионы могут использовать московский механизм реновации. У нас получилось ну, 2-3. Например, Ханты-Мансийский автономный округ. У них 742 таких домика, 367 тысяч квадратных метров. А бюджет 176 миллиардов.
Угу.
Побольше, чем Самаре.
Угу.
Вот ХМАО может себе позволить такую программу реновации запустить или, по крайней мере, попробовать.
Ну тут, наверное, эти аргументы надо оценивать еще с другой стороны, со стороны конечного потребителя, потому что заявлять можно что угодно. И у нас есть второй фактор – это жители. Причем наш опыт показывает, что это фактор гораздо более рискованный, нежели изменение законодательства либо еще что-то. Потому что...
Это если у вас нет права без суда всех выселить.
Ну, как, понимаете, как в Москве. По большому счету речь идет о соотношении закона и справедливости. У людей же разное тоже понимание. И будут вывозить ну, сложно.
Я понимаю. Реализация законного права, если такой закон примет, приведет к политическим рискам.
Да,
немедленно.
Абсолютно верно.
Да, да, конечно. Да. Я полагаю, в Москве это тоже понимают от того вот... Если вы обратили внимание за публикациями, мы немножко следим. Разговоров о правах граждан очень много, они оставляют основную повестку.
Uh-huh.
Это основная тема повестки дня. А разговоров о том, что вот пренебречь федеральными ограничениями, почти нет.
Uh-huh.
Вот эти положения, они переходят. Uh-huh. А что за поправки обсуждаются у нас в ЗАГСе, закон о реновации?
У нас в ЗАГСе, насколько я знаю, есть альтернативная версия новой или просто новая редакция закона о развитии застроенных территорий, где существенным образом откорректирован или изменен порядок работы инвестора. То есть я не могу гарантировать, что это на 100% так, но по той информации, которая у меня есть, это те идеи, которые на протяжении этих лет озвучивались депутатским корпусом. Например, расселять до продаж требования к инвестору определенные.
Квалификационные там, собственные капиталы.
Да, прочее. Да, угу. Абсолютно верно. Расселение только в границах квартала. Я напомню, что из 22 кварталов, которые у нас в портфеле, примерно в 15 свободных земельных участков в принципе нет. То есть это условие оно сразу ставит крест. И ряд других условий, которые глобально делают работу инвестора настолько непривлекательным. То есть инвестор становится зажатым и обязанным сразу всем и все.
20 лет назад я работал в деловом Петербурге, вот, когда запускалось это замечательное издание. И там у нас как раз пришел какой-то экономический такой интересный бизнес-проект. И мы, помнится, о нем писали, и тогда мы придумали универсальную формулу. Проблема проектов такого рода, в принципе, всего в двух моментах. Это финансирование и рынок сбыта.
Угу. Это примерно как мы бы могли стать чемпионами мира, допустим, по футболу, но противники мешают.
В ограничениях, насколько я знаю, вот предложения, которые звучат от депутатского корпуса, как правило, нет экономического обоснования. То есть на какие деньги расселять до продаж?
Угу.
На деньги инвестора?
Ну это означает тупик.
Миллиардные затраты.
Да, никто не пойдет на таких условиях.
Ну, в принципе, сегодняшний депутатский корпус, вероятно, был бы рад. Не пойдет и не надо. Инвесторы и девелоперы только мешают. Рассчитывать на помощь федерального бюджета в новой ситуации, вот в сегодняшней ситуации, видимо, тоже пока не приходится. Значит, мы просто консервируем проблему старения жилого фонда для следующего поколения. Вот начнет падать балка сверху, тогда, конечно, аварийное жилье государство будет расселять в первоочередном порядке. Но хотя вот как только началась вся эта история с московским законопроектом, тут же один из блогеров выложил бумажку из города Ржева о том, как жителям пятиэтажки пришло требование немедленно снести аварийную постройку за собственный счет.
Да, это требование закона.
Это требование
закона.
Это не
произвол чиновников. Везде в стране.
Но предоставлять жилье жителям аварийного фонда они тоже обязаны в первую очередь, а вот эта часть не выполняется.
Ну, тут...
И предложили переехать в гостиницу, где кипятильники включать нельзя.
Ну, может быть, в Ржеве другой гостиницы и нет.
Скорее всего. Так что я полагаю, что все-таки в итоге здравый смысл и хоть какая-то элементарная экономическая грамотность, ну не то чтобы победят, поэтому мы не будем так далеко загадывать, но начнут набирать весты, начнут накапливать сторонников и какие-то преимущества. Потому что деваться некуда, жилье
стоит. Тем более все расчеты и все обоснования уже есть. поддержку другой позиции. То есть я напомню, мы в конце прошлого года проводили с администрациями районов, с комитетом по строительству большую работу. Мы анализировали опыт, который сегодня есть у всех. У нас как у оператора программы, у органов власти, как у субъекта, который должен контролировать и стоять на соблюдении прав жителей. Мы смотрели, что получилось, что не получилось, почему и как это обобщить и экстраполировать на будущее. Это все было, работа была большая, напряженная, но это все осталось в ЗАГСе, в, собственно, все.
Почему нигде не звучит опыт действительной реновации, реконструкции домов массовой постройки, ну, по крайней мере, по германскому образцу, там, где кирпичные дома, с настройкой трех этажей, с обновлением фасада?
Вопрос объемов. В Германии нет, ни в Германии, ни в Прибалтике нет таких кварталов, застроенных такими домами. Это первое. Второе.
А почему не сочетать оба подхода?
Ну, сложно. Однозначного ответа на это нет. Есть опыт в городе Санкт-Петербурге. Три дома, по-моему, были отремонтированы. Ну,
Ташковская, да. Я знаю, да.
Да, да.
Да. Ну, там плюс этаж всего, это мало.
На Ленинском у меня в квартале Дачная 5 такие дома реконструировались, но без настройки даже. С утеплением фасадов, заменой сетей, окон и внешне действительно, да. Но вопрос экономики опять. Вы правильно начали обсуждение этого вопроса с наполнением
бьется
бюджета.
Бьется или не бьется?
Да.
За счет бюджета это делать можно, за счет инвестора нет. За счет собственников, которые там сидят, нереально.
За счет бюджета это делать можно, но тогда мы не строим дороги, мы не платим зарплаты. Мы
это понятно.
Без садов бешком. Тут либо-либо.
Тришкина инвестиционная программа это называется, Владимир.
Может быть.
Спасибо большое. Напомню, в студии Фонтанки был Владимир Ефремов, директор проектов компании СПБ «Реновация». Через неделю встретимся. Программа «Квадрат». Дмитрий Синочкин. Спасибо. До свидания.